Итак, братья и сестры, не хочу вас оставить в неведении о дарах духовных. Каждому дается проявление Духа на пользу, и дар, о котором мы сегодня говорим, это дар развлечения духов. Писание говорит, что дьявол пришел украсть, убить и погубить. Да? У него другой цели нет, и его цель не изменится. Он всегда будет настроен на то, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть здоровье, украсть отношения, украсть хорошее настроение и так далее. И один из самых сильных духов, который вот очень успешен в том, чтобы разрушать наши жизни, разрушать отношения между людьми и так далее, это дух обвинения. Это дух, который одним из первых, но, наверное, он как бы вторым был. Первым, наверное, был дух непослушания, когда Адам с Евой не послушались Бога и вкусили от древа познания добра и зла. А вторым был дух обвинения, когда Бог пришел и спросил Адама: «Адам, а что ты спрятался? Не ел ли ты от дерева, от которого я тебе запретил есть?» Адам сказал: «Да, знаешь, Господь, такая проблема получилась. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». То есть Адам мне говорит: «Да, я ел, но в этом ты виноват, Господь, потому что ты дал мне не твердую духом жену, ты мне дал жену, которая не устояла, которая вот теперь дала мне, и я ел. Если бы не ты, если бы не жена, то все было бы нормально». Понимаете, дух обвинения. Дух обвинения, то есть Адам обвинил Бога в том, что он съел. Он сказал: «Я-то вообще ни при чем, это ты и жена». Вот. И вы знаете, что Адам первым из людей сделал то, в чем как бы Господь обличил Иова. В Иова 40 глава 3 стих Бог говорит Иову: «Ты хочешь ниспровергнуть, то есть избежать или объявить несправедливым, ты хочешь ниспровергнуть суд мой». И он говорит такую фразу: «Обвинить меня, чтобы оправдать себя». То есть дух обвинения, он всегда так работает. Он пытается обвинить кого-то, чтобы оправдать себя. Очень часто мы пытаясь кого-то обвинить, мы фактически это наша цель – оправдать себя. Оправдать себя, как Адам говорит, что «Бог, ты дал мне эту жену, это твой проект, это ты ее сделал такой. Вот, ты ее дал, она мне дала, и я после этого вот так вот съел». Аминь. И дух обвинения, он как вошел, и он вот работает, до сих пор работает. Дух обвинения спровоцировал людей, чтобы они распяли Христа. Помните, они искали все время повод, чтобы обвинить его. Почему ученики едят немытыми руками, а? Почему исцеляешь в субботу? Почему вот это? Почему вот это? Почему вот это? И везде написано, что они искали повод, чтобы его обвинить. И знаете, поэтому дух обвинения... Если ты слышал когда-то, может быть, у тебя у самого такие мысли мелькали, но может быть, ты слышал когда-то, что некоторые люди говорят: «Я разочаровался в Боге». Да, Бог есть, да, все это есть, все Библия, да, это да, но я разочаровался в Боге, но Он в этом виноват сам, потому что Он мне не дал того, что я у Него просил, потому что Он мне не дал денег, потому что Он меня не исцелил, потому что Он не сделал так, как я хотел, Он сам виноват, я тут ни при чем, я со всей душой к Нему, я у Него прошу то, прошу это, Он не дает, вот я в Нем и разочаровался, Бог виноват. То есть, понимаете, дух обвинения работает, порождает между нами ссоры, разногласия, ненависть, убийство, разрушает отношения, разрушает семьи, разрушает жизни людей, разрушает служение, да все, что угодно, понимаешь? Вот, нагружает виной. Но что интересно, дух обвинения, он очень хорошо маскируется. Ты не так просто не скажешь, что это дух обвинения. Тебе зачастую, когда нам говорят, ты осуждаешь кого-то или ты обвиняешь кого-то, да нет, мы не осуждаем, да нет, мы, может, рассуждаем и так далее. Понимаете, и различить этот дух можно по плодам, различить этот дух можно... изучая Писание, может быть, сравнивая его с действиями Духа Святого. Я знал одного человека, когда, будучи в России. Он отсидел 15 лет, у него было два срока. Сначала он, по-моему, на 7 лет попал, потом там совершил нарушение режима или еще что-то было, ему еще добавили 8. Он 15 лет отсидел от звонка до звонка, он где-то сел лет 18 по-взрослому, наверное, и отсидел. Но за год или за два, не знаю точно, он покаялся. Он покаялся в тюрьме и покаялся. Наши родственники ходили, это был город Анжеро-Судженск. Он покаялся в тюрьме, и когда он освободился, он сначала вышел к ним, И потом он приехал к нам туда, ну, ко мне в гости конкретно, ну, ко мне, у него там были дела. Вот, я с ним познакомился, и потом, ну, мне было интересно, и потом, когда он уехал, то через какое-то время я спрашивал, допустим, у того служителя, с которым он служил, он начал там в Анжеро-Судженске, он начал ходить тоже по тюрьмам, проповедовать. Я спрашивал потом этого служителя, говорю, ну как там Нурис? Он был татарин. Как там Нурис, говорю? Он говорит, да, знаешь, он, говорит, уехал домой там где-то в Казань или куда-то туда. Я говорю, ну а вообще как он? Ты знаешь, говорит, он раза два сходил, говорит, с нами в тюрьму, говорит, он там проповедовал, там свидетельствовал. И заключенные сказали, убери его, иначе будет плохо. То есть он проповедовал им Слово Божье. Он знал жизнь зэков. И казалось, я вообще думал, ну это, слушай, это самый классный проповедник, это самый классный человек, который там нужен. Вот. Но они сказали, он раз-два сходил, и они сказали, убери, иначе будет плохо. Он проповедовал, он их знал как бы их жизнь, поэтому он проповедует слово, потом как бы говорил, да я знаю, сейчас вот вы сидите, слушаете, а вот сейчас вот служение закончится, вы пойдете чефир будете варить, вы пойдете в карты играть и так далее. Вот, и смотрите на меня, я этим не занимаюсь, я вообще ну, стал нормальным, я уже чефир не пью, в карты не играю, хожу, проповедую и так далее. И это было правдой то, что, ну, может быть, не все из них, но, по крайней мере, какая-то часть действительно после служения шла и варила чефир, шли там, может быть, в карты играли, там еще чем-то занимались и так далее. Это было правда, они сами знали это. И тогда в чем же вопрос, что он сделал неправильного? Что этот парень сделал неправильно, что ну, зэки просто сказали, убери его. Знаете, когда вот вторая глава Деяний апостолов, когда Петр под влиянием, вдохновением Духа Святого проповедовал Евангелие, проповедовал о Христе, проповедовал этим людям, которые, в общем-то, были виноваты в смерти Христа, он им сказал очень правильные вещи. Он сказал, вы взяли Христа и, пригвоздив руками беззаконных, убили, вы его распяли. То есть он, понимаете, он сказал, это Сын Божий, а вы его убили. А вы его распяли, то есть серьезное, реальное обвинение, понимаешь, оказывается, ничего себе, я распял руками беззаконных, убил Сына Божьего. Но почему-то эти люди не сказали остальным апостолам, уберите Петра, иначе мы что-то с ним сделаем. Они почему-то не сказали. Вместо этого написано, что... Ну, вообще в оригинале написано, что слова, которые говорил Петр, они пронзили сердца слушавших. Они пронзили, и эти люди, вместо того, чтобы там ну, озлобиться на Петра или еще что-то, ожесточиться, они сказали, что нам делать, братья, что нам делать? И братья сказали, что им делать, у них все хорошо кончилось, 3000 человек спаслось, правда, да? Теперь, вернувшись вот к этому человеку, бывшему заключенному, то есть зэки знали, что он говорит им правду, что так оно и будет, но он говорил им правду в духе обвинения. Понимаете, вот иногда, может быть, когда особенно только люди только покаются, и у некоторых вот это вот как-то, ну, начинается, вот он покаялся, у него немножко наладилась, может быть, жизнь, и он начинает вот уже на тех же, на которые, ну, только из среды наркоманов вылез там, или алкоголиков, или зэков, или просто грешников, и у него начинается немножко, ну, плоть, видимо, играет, и вот этот вот дух обвинения через него, представляете, он проповедует слово, он говорит, вы грешники, вам нужно покаяние, Иисус там умер за вас. Но это звучит, понимаете, Божье Слово, которое призвано спасать людей, оно звучит в духе обвинения. И вот то, что произошло с этими зэками, которые слушали то, что он ему говорил, их сердца ожесточились, вместо того, чтобы вот это Божье Слово, оно пронзило их сердца, чтобы они растаяли, чтобы они покаялись или ну, как-то откликнулись на это. Вместо этого они ожесточились, они сказали, уберите его, иначе будет плохо. Я не знаю, что означало это плохо. Может быть, мы не будем приходить на ваше служение, а может быть, мы что-то другое сделаем. Не знаю, но просто вывод отсюда какой. Знаете, можно говорить одно и то же. Вот, допустим, я сказал, еще кто-то сказал одному и тому же человеку одно и то же. Допустим, у него какая-то проблема, и я подхожу ему, говорю, вот у тебя такая проблема. И второй подходит, говорит, такая проблема. И понимаешь, вот на одного человека, допустим, на меня, он может ожесточиться и сказать, слушай, отойди, иначе плохо будет. А второй скажет то же самое, и он скажет, ну ладно, спасибо, я подумаю, или скажет, помоги мне, понимаешь, в чем-то разница, в зависимости, тоже слово одно и то же может быть, понимаешь, но сказанное в разном духе, это вызовет разную реакцию. Мы люди, мы существа духовные, и мы чувствуем не только правильную букву, нам очень важен правильный дух. Правильный дух, в каком духе сказано, потому что от одного человека ты вдруг почему-то принимаешь вот то, что он сказал, тебя, ну действительно это, может быть даже неприятно, это правда, но тебя это касается, и ты понимаешь, что это правильно, а от второго ты просто, ну, ожесточаешься, ты закрываешься, ты знаешь, что это правда, но тем не менее ты закрываешься, и ты вообще и как бы не хочешь с ним иметь дело, то есть, одно и то же слово, которое ты, допустим, ты говоришь, да, оно может сказано в разном духе, и это может быть вызвать разную реакцию. В одном случае люди примут тебя, а в другом скажут, отойди, иначе будет плохо. Аминь. Аминь. И Писание, знаешь, учит о Святом Духе, что Иоанна 16:8 говорит, «Он, придя, обличит мир о грехе, о правде, о суде». То есть, когда через нас действует Дух Божий, когда через нас действует Дух Святой, когда не Дух обвинения действует, этот Дух обличает. И это две разные вещи. А обвинять и обличать – это две разные вещи. И это, знаешь, вызывает разную реакцию. Когда тебя обличают, знаешь, если ты честен, если ты, то ты среагируешь правильно. Когда тебя обвиняют, у тебя как бы срабатывает вот этот, ну, инстинкт, вот эта самозащита. Самозащита. Понимаешь, Дух Святой, он выступает не как Дух обвинения. Допустим, пришел пророк Нафан к Давиду и говорит, Давид, ты блудник. Ты прелюбодей, ты убийца, понимаешь, насколько жесткие обвинения, но насколько это было сказано не в духе обвинения, а в духе, это был царь восточный, он бы сказал, слушай, укоротить его на голову, ровно на голову этого Нафана, и все, это был восточный царь, там никто бы не заикнулся, все знали, что многие, по крайней мере, знали, что именно Давид убил Урию из-за жены, все, ну, многие об этом знали, и никто не пикнуть не посмел, это Восток был. Восток, то есть это все нормально было для восточного царя. Но когда пришел пророк Нафан и сказал, ты прелюбодей, ты убийца и так далее, Давид это воспринял, и он как дух обличения, он покаялся. Поэтому дух обличения и дух обвинения – это два разных духа. Дух Святой обличает, а дух обвинения он обвиняет. И повторяю, что, знаете, для чего нам нужно знать Писание, для чего нам нужно вообще, ну, уделять внимание этому вопросу, потому что мы люди, мы сосуды, и духовный мир, он через нас действует. Через Петра вначале действовал Дух Божий, потом действовал сатана, то же самое через нас может. И мы должны быть внимательны к этому. Поэтому дар развлечения духов, ну, это крайняя наша необходимость. И вот как различить, какой дух действует через тебя, через меня, через человека, через какого-то дух святой или дух обвинения. Я просто беру как пример дух обвинения. 2 Коринфянам 7 глава 9-10 стих. Апостол Павел пишет, «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, потому что печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а мирская печаль производит смерть. То есть мы знаем, в первом послании к Коринфянам Павел их серьезно критиковал за споры, за вражду, за распри, за неправильное принятие вечери, за многие вещи. Там, короче, ну, целый такой букет был за их аморальное поведение. И он написал им это первое послание к Коринфянам. И когда они читали, они просто... И он писал это в определенном духе. Понимаете, иногда, я не знаю, я получал письма такие, после которых меня просто, ну, как знаете, мешком по голове. Тут дух такой тяжелый. Вот просто тяжелый дух, понимаешь? Вот, и когда я был в мире, я еще не понимал, может быть, этих вещей. Когда уже стал, ну, покаялся, немножко стал что-то понимать, я понял, в чем причина. Это просто дух. Это дух такой тяжелый. Вот просто иногда люди могут через письмо, через вот писание, да, вот написанное, вот просто тебя, ну, ты переживешь это. Это реально. Они пишут в этом духе. В этом духе. Казалось бы, ну что тут такие, ну что так буквы чернилом написаны и так далее. Нет, на самом деле. Я переживал. Я думаю, что может у кого-то из вас тоже такой опыт был. И вот когда они читали это первое послание, они почувствовали, что это написано в Духе Божьем. И они опечалились ради Бога, опечалились к покаянию. Понимаете, то есть Дух Святой обличил их, обличил. Это письмо первого послания к Коринфянам, оно написано не в духе обвинения, оно написано в духе обличения, оно написано в духе, ну в принципе все, что написано в Писании, написано в Духе Святом, в духе обличения. И как результат, коринфяне не упали духом, коринфяне не сломались и сказали, а мы никуда не годны, апостол нас обличает, у нас и то неправильно, и другое неправильно, и пятое неправильно, и у нас все неправильно и так далее. Нет, они опечались к покаянию. То есть покаяние это плод духа обличения. Если тебе что-то сказали, может быть, ну, и тебе указали на какие-то вещи, понимаешь, и если это подвигает тебя к покаянию, это дух обличения. Но когда иногда тебе говорят, может быть, даже правильные вещи, может, не совсем правильные, но даже если правильные вещи, и это грузит тебя, это сгибает тебя, это, ну, и не знаю, это тебя лишает свободы, лишает вообще, ну, какого-то желания, послушай, это дух обвинения, дух обличения, Дух Божий, Он всегда дает выход, Он всегда дает надежду, Он всегда говорит, это неправильно, но ты должен вот это сделать, ты должен выйти из этого, ты должен, может быть, покаяться, ты должен сотворить дела покаяния и так далее. У тебя есть надежда, у тебя есть ну, свет впереди, понимаешь? А когда дух обвинения, это грузит, у тебя руки опускаются, ты вообще не знаешь, что делать. Я не знаю, вы переживали такое состояние или нет, но я думаю, что переживали, я переживал. Вот. Дух обличения. Печаль мирская, здесь написано, что опечалились к покаянию. Это работа или это плод духа обличения, Духа Святого. А печаль мирская – это плод духа обвинения. Но внешне, я совершенно очевидные вещи говорю, вы люди подготовленные, все это знаете. Внешнее проявление – депрессия, внешнее проявление – нежелание служить Богу, внешнее проявление – вообще, ну, какая-то изоляция, может быть, от людей, и так далее, и так далее, и так далее. Что-то подобные вещи. Подавленность, отсутствие радости – и она несет всегда печаль мирская, разрушительные изменения в нашу жизнь, ведущие, в общем-то, если далеко зайти, ведущие к смерти духовной, иногда же даже к смерти физической. Вот. Это первое, как бы, дух обвинения, и Дух Святой выступает как дух обличения. И Дух Святой, кроме того, он выступает, ну, как бы, во многих, он один. У дьявола много духов, там разные дух обвинения, дух бунта и так далее, мы знаем. У Бога один дух, Дух Святой, он дух силы, он дух любви, он дух здравого рассудка, премудрости, откровения, ведения, благочестия и так далее. Это один дух, и в частности он как дух примирения выступает. 2 Коринфянам 5 глава 18-20 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Мы знаем, что Бог поручил нам служение, и не служение буквы, да, а служение духа, то есть не служение обвинения, а служение примирения. Один из примеров, Иисус дал нам пример, служение примирения. Иоанна 4 глава 18 стих, там Иисус встречается с самарянкой у колодца, ну и разговаривает, и он говорит: у тебя было 5 мужей, и тот, с которым ты сегодня, он тебе не муж. Он тебе... То есть он говорит: ты блудница, ты живешь в блуде. Правда, да? Открытым текстом. Вот. И можно было бы это сказать, как обвинение, сказать женщине: ты блудница, ну даже не блудница, у тебя было 5 мужей, и сегодня, с которым ты живешь, не муж тебе. Можно было бы так сказать, чтобы женщина просто развернулась и пошла. Ну что, ну так оно и есть, да. Ну все знают, что у нее было 5 мужей, что сегодня она живет там с тем, кто не муж ей и так далее. Можно было бы просто вот так вот обвинить ее и сказать: ты самарянка, мало того, что ты самарянка, ты еще и вот такая. Но Иисус сказал это так, что это не оттолкнуло ее. Это не оттолкнуло ее. Она начала, мало того, она не замолчала, она начала его расспрашивать. Она говорит: вот отцы наши поклоняются на этой горе, а вы, евреи, говорите, что там надо поклоняться и так далее. Она начала, это не убило ее, это не оттолкнуло ее, это не как-то, ну, не посадило ее. Она начала расспрашивать. И Иисус начал, сказав о том, что в каком она грехе живет, начал говорить ей о путях, которые выведут ее из этого греха. Он начал говорить о Боге, он начал говорить об Отце, он начал говорить о Мессии и так далее, и так далее. И интересный момент, смотрите, что вот как вот дух обвинения от Адама передался его потомкам, да, и вот он сегодня и нас атакует тоже. Точно так же дух примирения, который был на Иисусе, который был на его словах, он передался этой женщине. Поговорив с ним, она пошла в свой город и начала говорить: послушайте, вы знаете, там вот человек у колодца сидит, похоже, что он мессия, он мне такие вещи сказал, он сказал мне вот о моем, об этом, об этом, об этом. То есть она свидетельствовала о Христе, и многие после ее слов пошли послушать, пошли туда, к этому колодцу, пошли слушать Христа. И Иоанна 4 глава в 42 стихе, они говорят женщине, там написано: женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем. То есть вначале все-таки они поверили ее речам, правда, да? Но потом уже говорят: уже не по твоим речам веруем. Они поверили ее речам, а потом говорят, что: ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира. То есть люди почувствовали в словах Христа дух примирения. О чем Иисус говорил? Его основная проповедь в чем? Покайтесь! Покайтесь! Он же говорил: вы грешники, вы живете в грехе, вы совершаете грехи. Покайтесь! Ибо приблизилось Царство Небесное. Аминь, да? И я повторяю, что если это сказано в духе обвинения, то это людей нагрузит, люди не хотят, может быть, слушать, люди ожесточаются. Но когда здесь он говорил те же самые слова: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, люди чувствовали этот дух примирения. Знаете, дух примирения, я повторяю, это очень практичные вещи. Дух обвинения – это очень практично. Может действовать через тебя. Дух обвинения, вернее, дух примирения тоже может действовать через тебя. И самое важное, что если мы разбираемся в этом, тогда мы будем выбирать, в каком духе разговаривать с людьми, в каком духе вообще проповедовать, может быть, Евангелие. Потому что ума большого не надо обвинять людей. Но Бог дал нам дух обвинения. Бог дал нам Духа Святого, чтобы мы, если проповедовали Евангелие, если общались с людьми, если строили отношения с людьми, чтобы это было в духе, ну, если необходимо, в духе обличения, если необходимо, в духе примирения, но только не в духе обвинения. Это нужно просто зарубить себе на носу. Никогда, никогда, никогда дух обвинения не выполняет волю Божью. Никогда, абсолютно. Поэтому дух примирения, он не действует с позиции власти, с позиции принуждения, с позиции обвинения. Поэтому и мы, когда мы говорим, вот он нас учит, Писание, что мы не должны говорить: наседать там, покайся, покайся, или что-то, это грешник проклятый и так далее. А Писание говорит, как мы должны говорить: от имени Христова просим вас, примиритесь с Богом. Просим вас, примиритесь с Богом. Кто нам дал право обвинять людей? Кто нам дал право обвинять наркомана, пьяницу, может быть, блудника, может быть, прелюбодея? Кто нам дал право? Никто. У нас есть служение не обвинения, у нас есть служение обличения, у нас служение примирения. Амен, да? Писание же не учит нас свидетельствовать о Боге словами. Ты пришел и говоришь, Бог обвинил тебя, ты грешник. Нет, мы говорим, Бог, приходим и говорим, ты грешник, но Бог любит тебя. Бог Сына Своего Единородного отдал, чтобы ты был спасен. Амен. Покайся и не греши больше. Аминь. Это есть служение примирения. Когда мы заходим к кому-то в гости, мы что говорим? Мир дому вашему, правда? Мы же не говорим суд дому вашему. Мы не говорим же так, да? Мы говорим мир дому вашему. Амен. Амен. Халилюя. И знаете, мы можем попадать в такие ситуации, мы можем попадать в такие ситуации, когда мы не понимаем, что делать. Вот, допустим, ты видишь, что человек неправильно поступает, и что делать? Ты просто понимаешь, допустим, что ты ему должен об этом сказать. И мы говорим ему, а потом мы видим, что какая-то реакция такая, ожесточение негативное, и мы думаем, что да лучше бы я не говорил, оно мне надо. Ты видишь, что человек, может быть, грешит, и мало того, этот грех, он его, ну, губит его, то есть он плохо ему же самому делает, может быть, даже тебя это сильно не касается. Тем не менее, есть такое понятие, да ну что, мне больше всех надо. Я понимаю, что если я ему скажу, то я испорчу как бы с ним отношения. Вот. И допустим, когда мы все-таки решаемся, мы говорим человеку правду, как она есть, да, как мы ее понимаем, но видим, что он не справляется, мы видим, что отношения разрушены, и он не хочет вообще с нами больше, может быть, общаться и так далее. И иногда проблема в нем. Но иногда проблема в нас. И вот проблема в нем, это проблема в нем. Но когда проблема в нас, то здесь вот что можно сказать. Первое. Мы должны учитывать не только правильную букву, которую мы говорим. Она абсолютно правильна. Она на 100% правильна. Действительно, этот человек, может быть, вот делает вот это вот, ну, неправильные вещи. И мы подходим и говорим ему 100% правильную букву. Вот так и вот так. Вот. Но мы должны учитывать, что не только правильная буква важна, важен дух, в котором эта правильная буква сказана. Важен дух. А для того, чтобы мы понимали, в каком духе говорить и как говорить в правильном духе, нам нужно изучать Писание. Нам нужно понимать характеристики этих духов. Нам нужно видеть плоды этих духов. Нам нужно различать. Нам нужно различать эти духи. И когда мы молимся, мы, может быть, у нас вот с кем-то встреча, может быть, с кем-то беседа, и ты понимаешь, что она непростая, ты понимаешь, что она может быть сложная, и ты молишься, и ты говоришь, Боже, дай мне слово, дай мне что сказать, это правильно, это 100% верно, но также нужно молиться, Дух Святой, помоги мне сказать это в правильном духе. Потому что ты можешь получить, я могу получить правильное слово, что сказать этому человеку, чтобы он вышел из этой проблемы, вышел из этой ситуации. Но как важно сказать в правильном духе. Потому что если это будет сказано в неправильном духе, это сработает ровно наоборот, как говорится, с отрицательным эффектом. А второй, я могу сказать, что я не один раз вынужден был извиняться перед людьми, потому что Я, допустим, что-то говорил, но мне приходится как служителю говорить что-то иногда. Я говорил, и это оказывало негативный эффект. И через какое-то время я понимал, почему. И не потому, что, я повторяю, я мог сказать 100% правильную букву, но я говорил в неправильном духе. Это был либо дух обвинения, это был либо дух раздражения, либо еще что-то. И я вынужден был приходить и просить прощения. В тот момент я говорил, прости меня, потому что я говорил не в том духе. Не в том духе. Я, допустим, эту вещь давно понял, что ну, как-то я увидел это, что неправильный дух, потому что буква может быть правильная, а дух неправильный. Если дух неправильный, то это, ну, 100% не срабатывает так, как нужно. Поэтому, если ты допустил подобную ошибку, если ты, и дух, в тебе же Дух Божий, и Он будет тебя обличать, ты поймешь это. Ты поймешь, ты не будешь прятаться за то, что, ну, я же правильно так сказал. Ты будешь чувствовать в духе, Дух Божий будет и твою совесть, и твой дух тревожит, ты будешь понимать, что неправильно я сказал, неправильно, но не в том духе ты сказал. Я извинялся, для меня это абсолютно нормально, как говорится. Это второе и третье. Ну, а если тебя обвинили там, если тебя обличили, ну, даже если тебя обвинили, если кто-то просто в духе обвинения на тебя сказал, ничего, нормально. Нормально, если ты уже понимаешь эти вещи, что действительно мы духовные существа, и что действительно люди несовершенны, и каждый может сорваться, и каждый вместо духа обличения сказать в духе обвинения. Ничего, нормально, если ты достаточно уже зрелый духовный, ты должен это понять, ты должен с этим разобраться. В любом случае, если по букве даже правильно, покайся, соверши какие-то дела, достойные покаяния, и будь свободен. И будь свободен. Даже если иногда люди продолжают обвинять. Вот нет, все равно нет. Но вот ты сделал, вот это сделал ты и все. И даже если он говорит, что этот человек, допустим, я покаялся, я перед Богом покаялся, я у тебя попросил прощения. Он говорит, нет, все равно. Вот, а я, это действует дух обвинения. Это действует дух. Никогда так сам не делай. Если ты ему высказал, если человек покаялся, если человек там, может быть, какие-то дела сделал, достойное покаяние, все, это уже как бы это его проблема, это его отношение с Богом. Оставь это все Богу. Оставь это Богу. Вот. Если это тебя касается, дух обвинения, дух обличения, неважно, покайся и будь свободен. И будь свободен. Поэтому, братья и сестры, нам всегда нужно учитывать духовную составляющую. Нам всегда нужно учитывать в любом деле, в любом разговоре, ну, может быть, в любом поступке дух. Дух. Какой дух действует? Какой дух действует? Я вот учился у разных людей, я помню, складывается ситуация. И я говорю, надо вот так делать. А вот я чувствую, вот я просто прав, ну, 100%. А кто-то мне говорит, да нет, надо не так делать. И, допустим, надо не так делать. И не то, что мое действие неправильно было. Я вот как бы по-мирски я 100% как бы прав. Но вот тот Дух Святой, который вот в тебе, он подсказывает, что даже если тебя никто не поймет, даже если ты вот, ну, твои действия, они никому не понятны будут, и они в проигрыш тебе, но ты чувствуешь, что за этим правильный Дух стоит, потому что это как-то мир приносит, понимаешь? То делай это. И поэтому дар развлечения духов, он колоссально важен. И он доступен каждому из нас. Он доступен, понимаете? Даром развлечения духов, конечно, младенцы во Христе, ну, пользоваться не могут из-за того, что они еще, может быть, Писания не знают, еще где-то опыта нет все равно. Но вот те, кто из вас вот тут вот сидит, 99% из вас, по крайней мере, вы и опыт имеете, Писание знаете, и различить это вполне можете. Просто нужна внимательность в этом. То есть каждый раз, может быть, себе вопрос задавать, в каком духе я действую, в каком духе я хочу поговорить с этим человеком. И самое первое, чаще всего мы знаем букву, чаще всего мы знаем, как нужно поговорить, чаще всего мы знаем, что нужно сделать, но как важен правильный дух, как важен правильный дух, потому что если дух неправильный, то все просто может, ну, будет испорчено. Все как раз сработает на, как бы, будет, вода будет литься на мельницу дьявола. Поэтому ревнуйте о дарах духовных, ревнуйте о том, чтобы... Что такое ревнуйте? То есть ревнуйте, это значит, ну, обращайте внимание, старайтесь, учитывайте, ну и так далее. То есть имейте в виду, что во всяком деле человека, во всяком слове человека, за этим стоит дух, за этим стоит дух, за этим стоят определенные духи. И можно сказать одно слово, одно и то же слово с разным духом. Поэтому ревнуйте о даре развлечения духов, будьте внимательны к духам, поймите, что мы триедины: дух, душа и тело, и дух — это то, что главное в нас. Аминь. Аминь. Просто вот это, ну, как бы, мы все это знаем, но зачастую просто суета нас, она уводит, и мы просто учитываем, ну, учитываем, не знаю, какую-то конъюнктуру, выгодно, невыгодно, и так далее, и так далее, и так далее. Но ревнуйте о даре развлечения духов. Будьте внимательны с духами. Аминь. Пожалуйста, Вадим, выйди. Давайте мы помолимся.